Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем читать 19 главу книги Левит, где рассказывается об отношениях человека с Богом и ближними. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш». Бог дает Моисею дополнительные указания, которые усиливают и поясняют одну из 10 заповедей. Бог требует святости на том основании, что Он сам свят. Необходимо отметить, что Бог требует такого же поведения сегодня, в наши дни, в эпоху благодати. Основная разница между жизнью по закону и жизнью по благодати заключается в том, что сегодня верующий для святой жизни получает силу от Духа Святого. Мы находимся в единении с живым Христом. Все древнее и ветхое прошло. Мы более не связаны с Адамом, и мы более не связаны с системой закона. Мы нынче связаны со Христом и должны стремиться к тому, чтобы делать угодное Ему. В эпоху закона люди должны были соблюдать заповеди своими собственными силами. Поэтому им пришлось на собственном опыте узнать, что плоть всегда одерживает верх над их помыслами. Но сегодня... В противоположность этому есть Дух Божий, живущий в нас. Прочтем стихи, которые говорят об этом. 3-4 стихи из 8 главы послания к римлянам. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Далее 22 и 23 стихи 5 главы послания к Галатам. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На них нет закона. Закон так далеко никогда не достигал. Сын Божий хочет поднять наше сознание до подлинно небесных высот». Бог, обращая особое внимание на некоторые заповеди и подчеркивая важность их соблюдения, указывает израильтянам сферы жизни, где у них могут быть проблемы. И в дальнейшем история Израиля покажет нам, что Бог знал слабые места своего народа. Он дает указания о субботе, об опасности идолопоклонства и о том, как правильно приносить жертвы. Читая дальнейший текст Священного Писания, мы узнаем, что израильтяне действительно перестали выполнять именно эти повеления. Итак, Бог требует от них святости в повседневной жизни. Прочтем 3 стих. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш». Может показаться странным, что Бог начал с заповеди об уважении отца и матери. Но это не будет казаться таким странным, если мы задумаемся над тем, что родители для ребенка заменяют Бога, и что ребенок учится повиноваться Богу, прежде всего слушаясь своих родителей. Все начинается дома, в семье. Затем Бог добавляет: «И субботы мои храните». Бог требует себе 1/7 всего времени, равно как и 1/10 всего имущества человека. Эти две заповеди охватывают собой 2 основных раздела 10 заповедей, регламентирующих отношение человека к Богу и отношение человека к другим людям. Господь Иисус Христос назвал эти две части закона любовью к Богу и любовью к человеку. На этих двух заповедях утверждается весь закон, как сказано в стихах с 36 по 40, 22 главы Евангелия от Матфея. Закон о субботе не имел под собой какой бы то ни было моральной основы, обусловленной межчеловеческими отношениями. Это была заповедь, которую Бог дал Израилю произвольно, по своему усмотрению. Израиль же, погрязший в отступничестве и разложении, грешил, отказываясь соблюдать субботу. В 5 стихе 8 главы книги пророка Амоса сказано: «Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами». Вот в чем Бог обвинял и за что осуждал свой народ. Прочтем теперь 4 стих. «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш». Это указание, или скорее даже запрет, объединяет в себе две первые заповеди. Главная мысль здесь в том, что в сторону идолопоклонства даже смотреть запрещено. Языческое поклонение привлекало и завораживало своими пышными церемониями. Так происходит и сейчас. Взгляните на эти роскошные, но бессмысленные обряды и ритуалы в современной церкви. Они производят внешнее впечатление так, что иногда даже прельщают своим видом. Вот почему израильтянам запрещалось смотреть на идолов и создавать себе кумиров. Бог смеется над идолами, потому что они сами ничто и не могут произвести ничего. Читаем далее стихи с 5 по 8. «Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего, и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа-то из народа своего». Ничего нового здесь нет. Следует, однако, заметить, что мирная жертва приносилась добровольно. Но хотя она была добровольной, приносящий ее ни в коем случае не освобождался от необходимости строго следовать всем правилам и предписаниям. Любое отклонение от установленного порядка, и человек был наказан в назидание другим. Сегодня я замечаю, что среди христианских служителей есть такие люди, которые считают, что им позволено многое, чего нельзя делать другим. Потом есть еще люди, которые думают, что если они сделали большие материальные пожертвования в церковь, то оттого у них появляются особые права и привилегии. Друзья мои, обратите внимание, мирная жертва была добровольная, но тем не менее все мелочи обряда необходимо было тщательно выполнять. Мы все должны приходить к Богу на Его условиях. Любое отклонение от установленного порядка, и человек был наказуем в назидание другим. Закон этот касался только отношения с Богом, а не с другими людьми. Он был не очень понятен, и потому существовала большая опасность, что его не будут соблюдать. Как много людей сегодня сначала дают обещания Богу, но потом вдруг считают возможным их не выполнять, если им этого не очень хочется. Но Бог говорит: «Если хотите делать добровольно, делайте правильно». Как-то мне довелось быть на одной телевизионной студии, где надо было записать на пленку передачу, которая затем должна была пойти по местному телевидению. А там как раз записывали одну очень популярную программу. Она показалась мне занятной, и я решил немножко задержаться и посмотреть. Меня настолько поразила самоотдача, с которой эти люди работали над записью, что я задержался там весьма надолго. Вы можете спросить меня, а почему, собственно, я там задержался? И вот мой ответ. Я так долго находился среди христиан, что мне принесло пользу и доставило немалое удовольствие находиться среди людей, которые были по-настоящему преданы своему делу. Я, конечно же, понимал, почему они были преданы этому делу. Преданы они были деньгам. За эту программу им всем неплохо платили. И тем не менее, доложу я вам, они полностью и самозабвенно отдавали себя работе. Очень многие христиане объясняют неважное качество служения, которое они несут, тем, что это всего-навсего добровольный труд. Но ведь Бог сказал: «Если вы решите добровольно принести мне жертву и служить мне, то делайте это правильно». Так что не следует становиться добровольцем, если вы не собираетесь отдавать служению все, что у вас есть. Мне лично кажется, что в свое время Бог будет судить многих христиан за их лень. Некоторые очень гордятся тем, что выполнили какое-нибудь дело для Бога. Они высокомерно говорят: «Я веду уроки в воскресной школе». А сколько раз они опаздывали? А сколько раз они не были готовы к уроку? А вот те ребята из телешоу знали свою работу. Они знали ее прекрасно. И не раз мне приходилось видеть, как учителя воскресных школ судорожно перелистывают свои записи, не зная, что сказать ученикам. Мне кажется, наступит время, когда Бог будет нас за это судить. Ведь он говорит: если вы приносите приношение мирное, то приходите и приносите его правильно, в точности так, как было велено. Теперь давайте прочтем об отношении человека к бедным. Это 9 и 10 стихи. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Вот так чудесно Бог позаботился о бедных. Он не выстроил их всех в очередь за пособиями по безработице. Он не позволял никогда и никому сидеть сложа руки и только изредка ходить за пособием. О бедных заботились, предоставляя им возможность работать. Это была своего рода золотая середина между бессердечным капитализмом и атеистическим социализмом. То, что человек не сжинал из своего урожая, должно было оставаться на земле, чтобы этим мог воспользоваться бедный. При таком способе жатвы в поле оставалось от 10 до 20% зерна. Тот же закон относился и к виноградарям. Я как-то присутствовал на церковном собрании в одном из городов Калифорнии, и один фермер, зная, как я люблю виноград, сказал мне, что я могу пойти в его виноградник и наесться досыта винограда. Дело было уже после того, как весь урожай винограда собрали, и на винограднике никого не было. Но, признаюсь вам, я мог бы собрать там целый грузовик винограда, если бы он у меня только был. А вечером я рассказывал всем прихожанам, как я собирал, вернее, подбирал виноград. Вот так Бог заботился о своем народе. Божьи методы борьбы с нищетой позволяли всем, и бедным, и богатым, узнать его благую руку. Прочтем теперь об отношении человека к своему ближнему. Начнем с 11 и 12 стихов. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчестите имени Бога твоего. Я Господь». Эти стихи еще раз провозглашают 8 и 9 заповеди. Вот как они звучат в 15 и 16 стихах 20 главы книги Исход. «Не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Здесь подразумеваются и воровство, и обман, и ложь, и лжесвидетельство. В соответствии с Божьим определением, лгать – это все равно, что воровать. 12 стих 19 главы книги Левит комментирует третью заповедь. «Имя Божье свято». В своих деловых отношениях человек Божий всегда должен подчеркивать святость имени Божия. Он должен честно вести свое дело и справедливо поступать со своими партнерами. Прочтем 13 стих. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Как видите, мы должны оплачивать труд тех, кто на нас работает. Позвольте вам заметить, Бог всегда становится на сторону рабочего человека. Мой отец был рабочим, и он запомнился мне всегда в комбинезоне. Он всю жизнь строил и ремонтировал хлопкоочистительные машины в Техасе. Но, как я позже узнал, он часто бывал без денег. Прочитаем, что сказал апостол Иаков в 1 и 2 стихах 5 главы своего послания. «Послушайте, вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». И далее в 6 стихе той же главы он продолжает. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Труд без Божьей помощи ужасен, но столь же ужасен и безбожный капитализм. И сейчас нам, как мне кажется, по-настоящему угрожает как раз капитализм. Прочтем 14 стих. «Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». Один слепой мне рассказывал, как однажды его обманул торговый агент, который пришел к нему домой. Да, такие ужасные вещи случаются постоянно. Поэтому в этих стихах Бог дважды употребляет свое имя в защиту глухих и слепых. Бог заботится о слабых, беспомощных и больных и осуждает жестокосердие человека. Прочтем далее 15 стих. «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великому, по правде суди ближнего твоего». Эти слова обращены к судье. И как нужны эти слова нашим судьям сегодня? Судья должен знать, что обязан судить так, как судит Бог. Жаль, что сегодня некоторые из них забывают о том, какое ответственное положение они занимают. Ответственное не потому, что их назначению способствовали какие-то политики, а потому, что они представляют всемогущего Бога, и судить они должны беспристрастно. Шекспир в пьесе «Король Генрих VIII» писал о том, что на небесах восседает судья, который не подкупен для царей. А Сократ сказал, судья должен делать четыре дела. Выслушивать вежливо, отвечать мудро, обдумывать здраво и решать беспристрастно. Прочтем далее стихи с 16 по 18. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Ходить переносчиком значит клеветать. Лучше промолчать, если правда нанесет вред этому человеку. Грибоедов писал: «Злые языки страшнее пистолета». А кто-то еще интереснее заметил: «Трудно поверить всему, что слышишь, но очень легко повторить это». Апостол Иаков многое сказал на эту тему, а я написал по этому поводу небольшую брошюрку, которая называется «Огненный ад». Наш язык – самая страшная и опасная вещь на земле. Пожалуй, он опаснее даже атомной бомбы. Восставать на жизнь – это, попросту говоря, совершать убийство. Ненависть не приравнивается к убийству, но и она запрещена. Наш Господь Иисус Христос связал эти два греха, сказав, что «если ты ненавидишь, то ты тоже убийца». Всем этим запретам противопоставлены положительные заповеди. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Апостол Павел подытожил их в первом стихе 6 главы послания к Галатам. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Теперь прочтем о поведении человека в разных жизненных ситуациях. Начнем с 19 стиха. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поля твоего не засевай двумя родами семян, и одежду из разнородных нитей из шерсти и льна не одевай». Знаете ли вы, что происходит, если постирать такую одежду из разнородных нитей? Бог открывает израильтянам замечательные духовные истины, используя символы и обычаи повседневной жизни. Люди должны хранить чистоту животных и растений. Такое указание должно было показать им, что ни в коем случае нельзя смешивать истину и заблуждение. Об этом очень четко сказал наш Господь в притче о зерне и плевелах. А апостол Павел в 21 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам сказал: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». И Христос в 13 стихе 16 главы Евангелия от Луки сказал: «Не можете служить Богу и мамонне». Итак, закончилась очередная передача по материалам 19 главы книги Левит. Мы продолжим изучение этой главы в следующий раз. Всего вам доброго!